Злоба и агрессия. Люди смеются очень непродолжительное время, а злятся иногда всю жизнь. Зло уродует человеческую личность. Многие люди являются словно хранилищами зла, накапливаемого из года в год. Зло иногда принимает такие формы, которые человек и сам не распознает. А он-то точно злится. А может, ему грустно? Может, он просто голоден? Люди чаще всего злятся по одним и тем же причинам, когда чувствуют себя обманутыми, разочарованными, когда чувствуют разительную разницу между тем, чего хотели достичь и что получили на самом деле. Злоба и агрессия упоминаются во многих местах этой книги, так как это эмоции и чувства, которые оказывают очень сильное негативное воздействие. Силу наших мыслей и эмоций наглядно иллюстрируют научные исследования. Один из членов нашего клуба как-то принес в польскую газету «Незнаный свят». В ней была статья об интересном эксперименте, проведенном американскими и японскими учеными. В два одинаковых сосуда они набрали воды из одного и того же источника. Студентам, принимавшим участие в эксперименте, было сказано, что в одном из сосудов находится мертвая вода, и в данный сосуд можно направлять свои отрицательные эмоции и мысли. В другом сосуде якобы была живая вода, обладающая целительными свойствами, и на нее надо было направлять только положительные эмоции и мысли. В течение целого месяца оба сосуда подвергались воздействию положительных и отрицательных эмоций соответственно. Спустя месяц вода, на которую были направлены отрицательные эмоции, и в самом деле прокисла и стала мертвой водой, а вода из другого сосуда обрела такую структуру, какой обладает дождевая вода, и, кроме того, ее энергетический потенциал вырос до уровня святой воды. Проще говоря, вода в сосудах зарядилась зарядами положительных и отрицательных человеческих эмоций. Этим экспериментом научно было доказано, что вода восприимчива к человеческим мыслям. Точнее говоря, она воспринимает внешнюю энергетику. Организм человека на 70-80% состоит из воды, а головной мозг содержит почти 90% воды. Когда человек находится под действием злости, ненависти, обиды, разочарований, страха и других отрицательных эмоций, смотр левую часть рисунка первого, он заряжает этим зарядом содержащуюся в нем воду, что отрицательно сказывается на его здоровье, так как клетки тела не могут нормально функционировать. Длительное воздействие отрицательных эмоций является причиной возникновения болезней онкологического характера. Врачи, удалив операционным путем злокачественную опухоль, не удаляют запасы этих отрицательных эмоций, причину данной болезни. Однако полноценное раскаяние устраняет причину болезни и, восстанавливая положительные эмоции, возвращает человеку здоровье, крылья жизни. Они стимулируют творческую активность, положительное отношение к жизни, доброжелательность, хорошее взаимоотношение и любовь. Смотр правую часть рисунка первого. Положительные эмоции – это самое лучшее лекарство от всех болезней. Самое хорошее лекарство против онкологических заболеваний. Это избавиться от отрицательных эмоций, связанных с другими людьми и с самим собой. Как-то из онкологической больницы позвонила женщина, которая хотела знать, почему ее мужа после исповеди и последнего помазания исчезли признаки рака четвертой стадии. Врачи этого объяснить не могли. Раскаяние приходило при беседе больного и ксенза в часовне больницы. Своими вопросами и разъяснениями ксенз направил кающегося в направлении полноценного раскаяния. Это позволило больному осознать свои ошибки, причину заболевания. После его грехов, от переполненного сосуда грехов, более 37 м, уменьшилось до уровня незаполненного сосуда грехов, плюс 10 м. Со второго уровня пирамиды, смотри рисунок третий, больной сразу поднялся до 11-го. В таких случаях выздоровление происходит без лекарств. Человек, находясь на этом уровне, выздоравливает полностью. Я посоветовал ему прочитать мою книгу. Так как, не зная этой информации, он мог бы снова опуститься на более низкий уровень, и болезнь могла возобновиться. Мои интересанты часто смущаются и даже злятся, когда я говорю, что они злые и что в них накопилось много внутренней агрессии. Людям тяжело распознать эти черты. Еще тяжелее, если дело касается самого человека. А если человек, в конце концов, все это в себе замечает, ему нелегко сознаться в этом перед самим собой и другими людьми. Лучше всего это видно со стороны, как всегда, а особенно при диагностике тонких зон человека. Наличие внутренней агрессии не означает того, что люди на улице или на работе кидаются друг на друга, хотя иногда бывает и так. Мы этого не делаем, так как знаем, что такое поведение неприемлемо, что это признак невоспитанности, необразованности. Человеческая злобность и агрессивность очень часто бывают внутренними, поэтому и проявляются они в достаточно субтильной форме, в мыслях, поступках, решениях, одних и тех же повторяющихся ошибках, неспособности признать, что ты бываешь неправ, и постоянный поиск причин неудач в других. Возможности общаться потому, что представляет твой круг друзей, упорству, с которым человек идет к намеченной цели и использованные при этом средства. Проявляются они также через корысть, эгоцентризм и муку близких людей, болезни и неудачи детей, недостаточность внутреннего тепла и доброты, невозможность создания семьи, неспособность ужиться и тому подобное. Нередко эти черты проявляются в человеке в его общей жизненной философии, которую можно охарактеризовать словами «морально то, что выгодно». Эти качества чаще всего не зависят от образованности человека, его достижений, а также от других черт его характера. Ежедневно ко мне приходят люди, которых я мог бы охарактеризовать следующим образом. Злой, спокойный и разочарованный. Или не злой, не разочарованный, но чувствительный и так далее. По моему мнению, самое большое количество проблем для себя и для других создают люди, которым свойственна самая неудачная комбинация этих качеств. Злой, агрессивный, чувствительный и разочарованный. Но если сам человек это осознает, то у него есть шанс ситуацию изменить. Если зло постараться заглушить, оно все равно никуда не денется. Не надейтесь на то, что оно исчезнет само по себе. Ее злость можно сравнить с партизаном, нападающим из засады, взрывающим мосты взаимоотношений, без которых нет пути назад. В головном мозгу злость и все переживания накапливаются, отвердевают, прессуются, превращаясь в зловредную депрессию, выкарабкаться из которой может далеко не каждый. Люди, которые ищут выход из создавшейся ситуации, часто начинают пить, употреблять наркотики, вступают в агрессивные группировки. Накапливание злости для одной грандиозной ссоры – никуда не годное решение. Злость, выраженная в физическом насилии, наносит вред не только человеку, который ее испытывает, но и другим людям, втянутым в этот водоворот злобы и насилия. После таких всплесков насилия приходится жить среди людей, которых ты ненавидишь и которые ненавидят тебя. Это мощный механизм уничтожения структур управления душой и головным мозгом, который способствует возникновению онкологических заболеваний, вначале проявляющихся как нервные спазматические приступы, способствующие появлению биоэнергетических ям и пробок, повышению кровяного давления, стенокардии, онемению конечностей, бессонницы и тому подобное. Скрывающиеся под маской покорности, жаждущие отмщения люди любят манипулировать другими людьми для достижения своих целей. Если тебя кто-то не любит, значит, ты этого заслужил сам. Не следует забывать, что не всем присуще чувство юмора. Даже у тех, у кого это чувство есть, шутки на больную тему вызывают еще большую боль, и им иногда бывает не смешно, а горько, хоть они и пытаются улыбаться. Сравнительно большая часть людей думает, что демонстрирование собственной злобы – лучший способ показать свое превосходство. Это часто используют те, чья палитра чувств состоит от бешенства до любезности. Им присущи крайности. Один день черный, другой белый. Они могут вывести из равновесия любого человека, могут ударить ниже пояса. Их кредо – цель оправдывает средства. За злобой часто стоят другие чувства. Иногда, когда злость долго скрывают, она приобретает извращенные формы. Ее можно принять за другое чувство – грусть, скуку, разочарование и тому подобное. Выяснение причин озлобленности иногда бывает осложнено такой странностью нашего поведения, когда мы пытаемся убедить себя и других, что совсем не сердимся. Поэтому очень важно не накапливать зло в себе и сразу же через душевное раскаяние и душевное причастие его нейтрализовать и забыть о нем. Ни в коем случае не предавайте зло забвению без покаяния, так как от этого возможности его воздействия на вас не уменьшатся. Интересно то, что накопленное в себе зло и другие негативные эмоции врачи во время операции передают пациенту, тем самым нарушая и так не совсем гармоничный набор структур души последнего. Во время наркоза сохраняется и вступает в сильное взаимодействие тонкая связь между пациентом и хирургом, а также другим персоналом операционной. Одному мужчине была проведена операция на органах системы мочевыделения. После операции пациентам мучили воспалительные процессы. Оказывается, биоэнергетика мочевыводящих путей хирурга была также слабой. Такой она осталась и у пациента. Поскольку органы мочевыделения хирурга не были прооперированы, то их защита, хоть и мнительная, но все же была достаточной, а для пациента ее было слишком мало. Когда операцию делает хирург, чьи структуры управления духом, душой и головным мозгом в порядке, иммунная система пациента становится более сильной, и он намного быстрее поправляется. То же самое можно сказать и о других людях, принимающих участие в операции. В противном случае могут возникнуть серьезные проблемы, которые могут остаться навсегда. В Йонове я проводил диагностику молодой женщины. Показатели ее головной системы, ее половой системы были очень хорошими, хотя она родилась с определенными проблемами в этой области. Во время диагностики выяснилось, что это магическое улучшение произошло во время операции по удалению миомы в матке. Показатели половой системы у оперировавшего ее врача, которой было более 50 лет, оказались такими же хорошими. Вот в чем и была суть магического лечения этого врача. По пути в город Клайпеда я заехал к знакомым. Хозяин дома пожаловался на печень. Я просмотрел его биоэнергетику. Не заметив ничего серьезного, посоветовал не волноваться. Через год заехал к ним снова и снова услышал те же жалобы. Просмотрел еще раз, ничего серьезного не обнаружил. Тогда я сказал, что либо я чего-то не знаю, либо все в порядке. Заехал снова спустя 5 месяцев. Хозяин дома и снова стал говорить о болях в печени. Я начал анализировать изменения функции печени и их причины, происходившие в последние 1,5 года. Оказалось, что энергетика атак агрессивных структур 80 сантиметров, а защитных 90 сантиметров. Поэтому в нормальном состоянии человек боли не чувствует, а чувствует ее, когда употребляет алкогольные напитки, особенно на следующий день после выпивки. Агрессивная структура – это скопление злости, ненависти, мести и других отрицательных эмоций, оставшиеся в человеческой душе после инцидентов, проявившихся в мыслях, словах и делах. Печень человека очень чутко реагирует на алкоголь. Если печень реагировала бы физической болью на временную биоэнергетическую недостаточность, то человек никогда бы не употреблял алкогольных напитков. Когда человек выпивает 300 граммов алкоголя крепостью 40 градусов, его печень оказывается в биоэнергетической яме, размеры которой 3,5-4,5 м. Поэтому он бы ощущал такие боли, какие чувствует женщина при родах. Функция печени нарушается без физической боли. Поэтому человек думает, что ничего плохого не происходит, и выпивает дальше, оказывая себе медвежью услугу. Положение мужчины, диагностику которого я проводил, было несколько иным. При возникновении биоэнергетической 3,5-метровой ямы биоэнергетика агрессивных структур увеличилась с 80 см до 4,30 метра. А это огромная онкологическая агрессия, способная за короткое время вызвать болезненные изменения в печени. И тогда она будет болеть до тех пор, пока ее состояние снова не придет в норму. При восстановлении первоначального состояния боли проходят. Просматривая грехи, из-за которых появились эти агрессивные структуры, я увидел картину, как мужчина, разозлившись на кого-то, пытается выяснить отношения и даже дерется. «С кем ты там в молодости подрался?» – спросил я у него. Человек спросил, сколько ему было лет. Говорю, что на вид около 14. Тогда он попросил посмотреть последствия этого случая. Установив, что на здоровье подействовал именно этот эпизод, он рассказал, что когда ему было 15 лет, он поднял руку на своего отца, желая ударить его за то, что тот начал пить, не возвращался домой и не заботился о семье. Рост мальчика был около 1,80 м, а отца не более 1,70 м. Поэтому, почувствовав себя сильным, сын подумал, что настало время отца воспитывать силой. В результате все эти 24 года, прошедшие после описанного случая, биоэнергетика агрессии делала свою черную работу, покушалась на печень, так как пока нет раскаяния или примирения, эта отрицательная биоэнергетика сама по себе не исчезает. Я объяснил знакомому, что надо через раскаяние избавиться от грехов, помириться с отцом и положение исправиться. Заехал к ним в гости через 3 месяца. Стояли теплые июньские дни. По пути я купил пиво. Знал, что мой знакомый любитель попить пивка. Заехав к ним во двор, я достал из багажника пиво. И он смотрит на меня и говорит, «Знаешь, я пью только светлое пиво, так как от темного болит печень». Сели за стол, я напомнил ему наши предыдущие разговоры об этом важном органе, и мы незаметно выпили мое темное пиво и еще 2 бутылки светлого. На следующее утро я поинтересовался, как чувствует себя его печень. Он ответил, что боли нет, и добавил, а я думал, что боли из-за пива. Я заезжал к ним еще пару раз, но печень моего знакомого больше не беспокоила». Таким образом, можно сделать вывод, что ничего не возникает само по себе и ничего само по себе не исчезает. Даже если давно излитая злоба предается забвению, все равно она не исчезает, а будет способствовать росту злокачественных клеток. Это будет происходить до того момента, пока не будет раскаяния. В городе Паланге на совещании руководителей районных клубов здоровья я кратко изложил свои выводы о взаимосвязи болезней духовного и физического тел. Во время злобы, обид, разочарований, преиспуги и других нервных стрессах человеческий организм ведет себя очень иррационально, временно приостанавливая выделение мочи, усвоение пищи и других функций, а также выбрасывает в кровь адреналин и другие вещества, увеличивающие физическую силу, чтобы человек, как и другие живые существа, мог сражаться или убегать от нападающего. Адреналин, который во время схватки или бега сгорает, дает дополнительные силы мускулам. Однако в современной жизни нет ни поединков, ни гонок. Есть только глубокие длительные стрессы и адреналин, который выделился под их воздействием, действует на организм как яд. Поскольку химическая формула адреналина очень похожа на холестерол, то отрицательные последствия тоже похожи. Холестерин накапливается в кровеносных сосудах, в крови и других частях тела. Если стрессы редки, то тогда организм очищается. Если же стрессы часты, то возникают серьезные проблемы. Руководитель клуба здоровья города Шаулей, выслушав мои разъяснения, дополнил мой рассказ конкретными примерами. Он рассказал случай, когда в клуб за советом пришел один человек. Анализы крови, сделанные в поликлинике, показали повышенное содержание холестерина. Врачи ему посоветовали снизить до минимума количество мяса и жиров пищи. Целый месяц человек питался как вегетарианец, а когда же он снова сделал анализы крови, то оказалось, что холестерина стало больше, чем месяц назад. Врач пожимал плечами, не зная, что и посоветовать. Руководитель клуба здоровья тоже пожал плечами. После того, как услышал мои мысли, он сказал, что теперь уже знает, что человеку ответить. В семье этого человека ссоры доходят чуть ли не до бури. Начинаются всякие обвинения, оскорбления. Вспоминается прошлое, разговор заходит о его происхождении, деньгах. Все заканчивается истерикой, хлопанием дверьми, валерьянкой, слезами и долго не затихающей злобой, которая не только не дает жить нормально, но и оказывает губительное действие на здоровье, особенно действует на нервы, стимулируя возникновение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Я одобряю программы клуба здоровья и особенно те, которые направлены на активизацию нагрузки на организм. Это и ежедневная зарядка с пробежкой, купанием, игрой, баскетбол, волейбол, теннис и тому подобное. Такая зарядка и спорт не только укрепляют тело, но и сжигает адреналин и другие вещества, выделяемые во время стрессов, тем самым предупреждая многие болезни. Причину всех неудач нужно искать в себе. Люди часто ругают других, потому что так проще и удобнее. На самом деле, человек сам виноват в своих неудачах, потому что сам уничтожает защиту светлого мира. И из-за совершенных им грехов темный мир насылает на него неудачи, болезни и другие неприятности. Темный мир всегда найдет возможность, как и кого использовать. Для него важно только то, чтобы были открыты каналы. Один 45-летний мужчина 15 лет назад приехал ко мне по поводу мучившей его астмы. Я установил, что кроме астмы у него есть еще одна большая беда, которую я не мог устранить, так как беда заключалась в его первой жене, которая отрицательно влияла на его здоровье. В то время я был новичок в своих исследованиях, поэтому не знал, как поступить, и оставил все как есть. Возвращаясь домой, мужчина сказал жене: «Ну, видишь, приехали, посмотрели, как человек ходит с проволокой, и теперь, как дураки, едем домой». Однако, каково же было их удивление, когда через 3 дня, выйдя погулять на улицу, человек почувствовал, что ему стало легче дышать. Он мог, ни разу не остановившись по лестнице, подняться на 3-й этаж, хотя раньше отдыхать приходилось несколько раз. «Это же чудесный человек», – решил он. «Через месяц, будучи проездом, я навестил их. Хозяйка подала ужин, хозяин принес бутылку водки. Глянув на бутылку, я подумал, что водки мне пить не надо. Но, не желая показаться слишком категоричным, от пары рюмок все же не отказался. Хозяин тут мне и говорит: «Знаешь, в январе я должен проходить медицинскую комиссию, где получил бы инвалидность до конца своих дней. Теперь не получу, потому что здоров». Тогда я в шутку предложил ему вернуть все назад. Он сказал, что этого делать не надо. И разговор закончился. Через несколько дней, около полудня, он позвонил мне, жалуясь на сильный приступ астмы, заставший его в городе. Человек чуть не умер, потому что лекарств с собой уже не носил. Я понял свою ошибку, и после раскаяния все восстановилось. Через полгода тот же знакомый звонит из Крыма и просит о помощи. Он получил путевку в один из санаториев в Евпатории. Сосед по комнате посоветовал ему дополнительно полечиться иглоукалыванием, потому что ему это очень помогает. Мой знакомый последовал его совету и стал ходить на процедуры. Но уже после 2-го сеанса снова начались приступы астмы. Я объяснил ему, что лечение грязями и ванны улучшает обмен веществ, активизирует все функции организма, а в итоге улучшается общее состояние здоровья. Иглоукалывание – мероприятие рискованное, так как малейшая ошибка врача может быть опасной для здоровья пациента. Я помог ему избавиться от последствий неудачного лечения и посоветовал прекратить сеансы иглоукалывания. Несколько лет назад я проверял состояние его здоровья, и оказалось, что та беда, в которой я раньше не мог ему помочь, это рак простаты. Позвонил ему и поинтересовался, сколько раз за ночь он встает помочиться. Ответил, что 3 и даже больше. Мне все стало ясно. Это возмездие за уничтожение злом структур бывших супругов во время и после развода. Это значит, что и после развода следует жить в согласии и не уничтожать ни своих структур, ни структур бывшего супруга. Потому что брак очень укрепляет связи между людьми, а их разрушение очень вредно сказывается на здоровье каждого человека. Правда, я не поинтересовался здоровьем первой жены моего знакомого, но думаю, что ей жизнь отплатила тем же. Не надо сеять вражду и ненависть между нациями, религиями, партиями и, конечно, между отдельными людьми, потому что это сети темного мира. В эти сети темный мир старается заманить национальных патриотов, людей других национальностей, представителей других религий и партий, так как ненависть открывает темному миру каналы для его питания. В период возрождения Литвы одна очень активная патриотка, пользуясь печатью и телевидением, демонстрировала свою неприкрытую ненависть к коммунистам и думающим иначе, чем она. Когда эта женщина после исповеди захотела принять святое причастие, оно из рук ксенца упало на пол. Ксензу стало очень неловко, неудобно стало и женщине. Стоявшая рядом ясновидящая услышала слова Христа: «Лучше мне быть у ног, чем в твоем нечистом рту». А вот совершенно другой случай агрессии. Директриса средней школы после прочтения моей книги обратилась за помощью. Она носила уже 4-го ребенка, и муж настойчиво требовал сделать аборт. На книгу он и смотреть не хотел, а жену обзывал сектанткой. Во время диагностики оказалось, что агрессия 8-недельного ребенка в утробе в отношении к своему отцу, который покушается на его жизнь, очень велика. После оплодотворения зародыш ребенка уже способен агрессивно реагировать на агрессию окружающих, в результате чего в нем появляется агрессивность по отношению к этим людям. Очень часто родители меняют свое решение сделать аборт, и ребенок продолжает развиваться в утробе дальше, но агрессия уже сформировалась, она никуда не исчезает, если родители не покаются в этом грехе. Родители любят появившегося на свет ребенка и очень переживают, когда он их не уважает и не любит, ведет себя агрессивно с ними, с окружающими людьми и со всем миром. Агрессивные структуры зарождаются в утробном ребенке, и тогда, когда мать и отец ругаются во время беременности, если мать и отец не в ладах со своими близкими, соседями и другими людьми. Ребенок, получивший агрессию еще в утробе, проносит ее по всей своей жизни, не только как возмездие своим родителям за нанесенную обиду, но и как программу уничтожения своей собственной судьбы и здоровья. Это настоящее несчастье для людей, самого ребенка и его потомков, так как со временем эта агрессия становится все сильнее и может превратиться в настоящее терроризирование родителей, своих детей и других людей. Ребенок, прочитавший эту книгу, не должен злиться на родителей за свою судьбу. Было бы намного лучше, если бы он смог чистосердечно простить их и всех виновников, которые ввели их в грех, и одновременно попросил бы Бога простить их и дать святое причастие. Злость и ненависть к родителям только усиливают агрессию и делают последствия всего этого более серьезными. Часто причина агрессии кроется в далеком прошлом, которое неизвестно даже родителям. Часто во время диагностики я вижу видения. Например, мужчину, который бьет женщину кнутом, другой раз женщину в черной одежде, бросающую ребенка в пруд. На поверхность выплывают различные ситуации насилия, пережитые людьми в прошлом, войны, убийства и тому подобное. Агрессивные структуры с течением времени начинают просачиваться из головного мозга через душу в дух. Дух человечества очень быстро реагирует на это. Он меняет некоторые структуры души и головного мозга агрессивного человека, трансформируя их в агрессивные структуры по отношению к некоторым органам самого этого человека. Агрессивный головной мозг провоцирует рост злокачественных клеток в органах тела, постепенно начинает развиваться онкологическое заболевание. Таким образом, человеческий дух пытается обезопасить себя от уничтожения, уничтожая самого агрессора путем онкологического заболевания. Я должен напомнить читателю, что природа более 80 болезней онкологическая, по данным Мировой организации здоровья, среди болезней онкологические заболевания занимают третье место. Это происходит из-за злости, ненависти, разочарования, обид, агрессии и других отрицательных эмоций, возникающих в самом человеке. Тысячи названий болезней – базетова болезнь, раны, кисты, миомы, геморрои, аллергии и другие – никогда не отражают настоящие причины их возникновения. Медики успешно лечат только биоэнергетически слабые злокачественные клетки – незлокачественные новообразования. Менее успешно они справляются с биоэнергетически сильными злокачественными клетками, с которыми может справиться еще сам организм. Однако они совершенно бессильны перед злокачественными клетками, которым присуща сильная биоэнергетическая агрессия и которые более живучи, чем нормальные клетки, поэтому их не уничтожает ни химиотерапия, ни облучение. Защита этих агрессивных клеток увеличивается, когда они образуют очаг заболевания. Чем обширнее очаг, тем сильнее их коллективная защита. Поэтому очень важным является своевременное покаяние, нейтрализация агрессии в головном мозгу, а также медицинские профилактические и лечебные средства для локализации очагов. Самое важное – это понять, что злоба и агрессия уничтожает самого злящегося, а не того, кто его разозлил. Если хочешь поскорее себя уничтожить, злись на людей, судьбу, власть, возвышай себя, лей себе манию величия, гордыню и так далее. Досада – самое лучшее удобрение для пышного роста онкологического заболевания. Здесь не помогут даже самые лучшие врачи. Они только продлят душевные и физические муки. Если не поможешь себе сам, так и Бог тебе не поможет. Если сам не очистишься от накопившейся в твоей душе грязи, то ни таблетки, ни операция не помогут, или их действие будет очень слабым. А среди этой грязи, этих известных и неизвестных грехов, могут быть и не свои. Некоторые из них могут быть приобретенными, они могут быть словно судьба, унаследованная от предков и полученная во время случаев прелюбодеяния. Я думаю, что более правильным было бы изречение «не в здоровом теле здоровый дух», а при здоровой душе – здоровое тело. Вообще, по словам известного литовского философа Видунаса, если человек будет правильно мыслить, правильно себя вести, то ему и в голову не придется пить, курить, выводить из душевного равновесия окружающих и самому подходить к опасной черте самоубийства, инсульта, инфаркта или онкологического заболевания. Если человек не будет портить жизнь другим людям, то его собственная жизнь будет лучше, гармоничнее. В каждом из нас есть сатанинское начало. Все мы грешны, одни больше, другие меньше. У одних одни недостатки, у других другие. Поэтому мы такие разные и замечательные. И немножко, а некоторые в полном смысле этого слова, просто чудовища. Все зависит от чистоты души, что помогает не только уравновесить животные инстинкты, но и победить их в себе.